6. Инерция. Инспекционная поездка. Подвешенное состояние разбило вдребезги все надежды на гладкий переход, возникшие в ходе генеральной репетиции, уничтожив уверенность детей в себе. Наконец они осознали, что жизнь гораздо сложнее, чем они ее себе представляли. И тем не менее, стране детей с трудом удалось подняться на ноги. В течение первых 2 месяцев новой эпохи страна сосредоточилась на том, чтобы оправиться от ран, нанесенных подвешенным состоянием, и удержаться на рельсах. Работа шла с трудом. Чтобы получить представление о том, в каком состоянии пребывала страна, 3 детей-руководителей посвятили 2 недели поездкам по стране. Дети говорят то, что думают. Куда бы ни приезжали Хуахуа, Очкарик и Сяо Мэн, дети высказывали им то, что было у них на сердце, и юные руководители были втайне потрясены тем, что узнали о настроениях в обществе. Вкратце его можно было выразить 3 словами — усталость, скука и разочарование. В первый день инспекционной поездки мальчик из Тяньцзиня показал Хуахуа свой ежедневный распорядок. Подъем в 6:00, быстро позавтракать, в 6:30 гуманитарные науки, 5-й класс, в основном самостоятельные занятия. В 8:30 начало работы, окончание работы в 17:00. После ужина в 19:00 занятия по прикладным дисциплинам, связанным с профессией. Конец занятий в 22:00, после чего еще 1 час гуманитарных наук. День завершался только в 23:00.
«Я устал», — пожаловался мальчик. «Просто устал. Все последние дни мне хочется только спать. До самого конца света».
В Шанхае 3 руководителей осмотрели ясли. В мире детей уходом за младенцами занималось все общество, поэтому ясли были большие. Как только Хуахуа, Очкарик и Сяо Мэн вошли в дверь, их остановила группа девочек-воспитателей, потребовавших, чтобы они целый час сами ухаживали за малышами. Несмотря на возражения помощников и охраны, толпа, быстро разросшаяся до 1000 с лишним человек, буквально захватила юных руководителей в заложники, и тем, в конце концов, пришлось уступить. Их отвели в большую комнату, и каждому был поручен уход за 2 младенцами. Лучше всего справилась с задачей Сяо Мэн. Ее малыши были радостны и довольны, однако по прошествии часа спина у нее болела, а ноги тряслись. Хуахуа и Очкарик провалили задание с треском. Порученные их уходу 4 младенца непрерывно кричали, отказывались есть молочную смесь и никак не хотели засыпать. Они просто завывали сиренами, так громко, что разбудили малышей в соседних кроватках, и вскоре уже все 20 младенцев крутились и плакали. К концу часа Хуахуа и Очкарик были на грани психического срыва.
«Теперь я вижу, как нелегко приходилось со мной моей маме», — пробормотал Хуахуа, обращаясь к сопровождавшему его журналисту.
«У твоей мамы ты был один», —
презрительно фыркнула девочка-воспитательница.
«Каждый из нас приходится ухаживать за 2, а то и 3 малышами. А по вечерам мы должны учиться. Это просто ужасно».
«Точно», — подхватила другая девочка. «Мы больше так не можем. Пусть этим занимаются мальчики».
Самое глубокое впечатление на детей-руководителей произвело посещение угольной шахты в провинции Шаньси, где они увидели весь производственный процесс в исполнении шахтеров-детей. Не успела начаться смена, как сломался угледобывающий комбайн. Ремонт огромной машины, застрявшей в пласте пустой породы на глубине несколько 100 метров под землей, в кромешной темноте, навевающей клаустрофобию, стал просто кошмарной задачей, требующей физической силы, сноровки и терпения. Когда дети, наконец, починили проходческий щит, порвалась лента конвейера. Маленькие шахтеры, закидывающие уголь лопатами, были черными с ног до головы, и только белые зубы блестели, когда они открывали рот. Замена ленты оказалась изнурительным занятием, и когда она была закончена, все валились с ног от усталости. Приближался конец смены, поэтому ребята успели наполнить только 1 вагонетку, но та сошла с рельсов, проехав лишь несколько метров. Какое-то время дети пытались поднять ее рычагами и домкратами, но вагонетка даже не шевелилась, и в конечном счете им пришлось разгрузить ее, чтобы поставить обратно на рельсы. Они надрывали спины, дыша воздухом, насыщенным удушливой угольной пылью. Когда вагонетка, наконец, была поставлена на рельсы, пришлось снова загружать ее углем, что потребовало больше сил, чем разгрузка. Когда юные шахтеры поднялись из забоя, они свалились на полу в раздевалке, покрытой угольной пылью, слишком уставшие, чтобы идти в душ.
«Все прошло замечательно», — сказал один из юных шахтеров. «По крайней мере, никто не пострадал. В забое бывают 6 типов вещей. Уголь, порода, железо, дерево, кости и плоть. Самые мягкие — это кости и плоть, а детские особенно».
Для поддержания общественного порядка в стране детей требовались силы и выносливость взрослых, что для большинства детей оказалось очень трудно. И это еще полбеды. Для того, чтобы выполнять простейшую работу, ребенку должно было быть по крайней мере 8 лет, а для более сложной работы уже требовался возраст 10 лет и старше. Поэтому относительная доля трудоспособного населения значительно снизилась по сравнению с тем, что было прежде, и детям приходилось трудиться гораздо более напряженно, чем взрослым. Добавим к этому учебу, и станет ясно, как сильно уставали дети. Практически у всех болела голова, они пребывали в постоянном стрессе, и в целом здоровье детского населения резко ухудшилось. Однако юных руководителей больше всего беспокоило психическое состояние детей. Ощущение новизны труда давным-давно прошло, и дети обнаружили, что по большей части работа является тупой и монотонной. Незрелый детский разум с огромным трудом представлял жизнь как нечто строгое и упорядоченное, при этом отсутствовало мотивирующее присутствие родных, поэтому дети не понимали значения своей работы. Без духовной поддержки тяжелая, однообразная работа совершенно естественно превращалась в изощренное истязание. Когда юные руководители посетили электростанцию, один мальчик красочно описал свое эмоциональное состояние.
«Смотрите, вот мы должны сидеть весь день в центре управления и таращиться на все эти цифры и стрелки, лишь изредка что-то подправляя, когда показатели выходят за границы нормы. У меня не осталось никаких чувств к своей работе. Я словно стал частью огромной машины. Какой в этом смысл?»
Возвращаясь на самолете обратно в Пекин, руководители, погруженные в свои мысли, смотрели на проплывающие внизу горы.
«Не знаю, как долго мы сможем выдержать», — пробормотал Хуахуа.
«Жизнь никогда не бывает простой», — заметила Сяо Мэн. «Жизненные представления у детей по-прежнему на уровне начальной школы, но рано или поздно они до всего дойдут».
«Лично я настроен скептически», — покачал головой Хуахуа. «Возможно, образ жизни взрослых, перенесенный на нас, окажется неработоспособным. Взрослые думали о детях со своего уровня, но они не понимали, что дети другие».
«Другого пути нет», — сказала Сяо Мэн. «Вспомните глутамат натрия и соль. Цена этого — напряженная работа».
Тот важный урок, преподанный в конце обыкновенной эпохи, сделал глутамат натрия и соль символом фундаментальных основ экономики.
«Напряженная работа — это еще не обязательно работа, доставляющая боль, работа без надежды, не приносящая радости. Дети должны работать как дети. Очкарик был прав. Мы еще не открыли основополагающие законы мира детей».
Они повернулись к очкарику. Тот в ходе инспекционной поездки почти ничего не говорил, но молча наблюдал. Очкарик никогда не выступал с публичными речами, и когда в одной крупной компании, куда приехали юные руководители, его стали настойчиво просить выступить с обращением, он бесстрастно произнес:
«Мое дело — не говорить, а думать».
С тех пор эти слова стали крылатой фразой. И вот сейчас очкарик вел себя так, как обычно — сидел с чашкой кофе в руке, молча глядя в иллюминатор на облака и землю внизу, быть может, наслаждаясь видом, быть может, погруженный в мысли.
«Эй, профессор!» — окликнул его Хуахуа. «Ты должен высказать свое мнение». «На самом деле, это не настоящий мир детей», — сказал очкарик.
Хуахуа и Сяо Мэн озадаченно уставились на него.
«Вы только подумайте, какие огромные перемены принесла человечеству вспышка сверхновой», — продолжал очкарик. «В одночасье во всем мире остались только одни дети.
И это повлекло за собой другие грандиозные перемены. Вот пример навскидку. В нынешнем обществе нет семьи. В прошлом одно только это обстоятельство изменило бы кардинально саму структуру общества. Сверхновая показала, что в мире детей огромное количество аспектов, о которых мы даже не подозревали. Но сейчас, по сути дела, по сравнению с миром взрослых, никаких фундаментальных перемен не произошло. Общество движется по той же самой колее. Вы не находите это странным?
«А как, по-твоему, все должно быть?» — спросила Сяомен.
«Не знаю», — печально покачал головой очкарик. «Я просто уверен, что должен быть какой-то другой путь. Вероятно, сейчас мы имеем дело лишь с последствиями инерции, доставшейся от мира взрослых. И где-то в глубине что-то накапливается, зреет. Просто это до сих пор никак не проявилось. Возможно, настоящий мир детей еще даже не начался».
«Ты хочешь сказать, мы направляемся к новому подвешенному состоянию?»
«Не знаю»,
— снова покачал головой очкарик. Хуа-хуа встал.
«Хватит. Мы и так достаточно ломали голову над этим в последние дни. Давайте займемся чем-нибудь другим. Как насчет того, чтобы сходить в кабину и посмотреть, как пилоты управляют самолетом?»
«Зачем напрасно беспокоить людей?» — возразила Сяомен.
Но Хуа-хуа настоял на своем. Во время долгих перелетов в ходе инспекционной поездки он частенько заглядывал в кабину и подружился с пилотами-детьми. Сначала Хуа-хуа только задавал вопросы, но затем начал приставать к пилотам, чтобы те позволили ему поуправлять самолетом. Пилоты упорно отказывались, ссылаясь на то, что у него нет лицензии. Однако на этот раз Хуа-хуа поднял такой шум, что командир корабля уступил. Однако как только Хуа-хуа взял штурвал в свои руки, огромный И-20 стал вилять вверх и вниз, словно вагон на американских горках, и Хуа-хуа вынужден был вернуть управление пилотом.
«Но почему мы не можем просто поменяться работой?» — спросил Хуа-хуа.
«Я ни за что не соглашусь меняться», — улыбнувшись, покачал головой командир корабля. «Управлять страной значительно труднее, чем управлять самолетом. А у нас сейчас большие неприятности».
И действительно, в это самое мгновение на Земле в 10 000 метров под ними накопление, о котором говорил очкарик, достигло критической массы, и всем предстояло оценить в полной мере последствия этого.